Глава 27. Ночь кончилась до срока. Всюду полыхали пожары. Горел лагерь, обстрелянный баллистами Магабы. Горел город, зажженный солдатами хозяина теней. А над холмами полыхал целый океан огня, вздымаясь извержениями вулканов. Или же выбросами магической силы, равных коим мы не видывали с тех пор, как отряд ввязался в войну с темными властителями империи госпожи. Словом, для полуночного часа света было многовато. «Скоро ли рассвет?»
«Не скоро», — проворчал Бадья. «Даже совсем не скоро. Ты вправду думаешь, что в такую ночь найдутся желающие следить за временем?»
Давным-давно, несколько веков назад, то есть еще утром, одноглазый или гоблин или еще кто-то заметил, что рассвет — слишком далекая цель, недостижимая для нас. Вот как низко пал уровень общего оптимизма. Прибыли гонцы. Хороших новостей не принес ни один. В город проникли несметные полчища южан с приказом добраться до нас, уничтожить и двигаться в стороны вдоль стены и по самой стене, пока не вернутся туда, откуда начали. Однако Нюэньбао им в этом не помощники, а мои ребята — небеззубые младенцы. Так что чужаки просто шатаются по городу, вредят где могут и ждут, когда их кто-нибудь прикончит. Зато в истреблении джайкури, укрывшихся в домах в надежде остаться незамеченными, несмотря на весь опыт общения с хозяевами теней, южане добились кое-какого успеха. Впрочем, не стоит винить джайкури за то, что не вышли помочь нам. Умирать никому не охота. А Магабе не стоит удивляться, если кое-кто из негодяев, пропущенных им в город, повернет против него. Мы удерживали позиции. Иллюзорные двойники доводили до отчаяния врагов, те никак не могли понять, кого следует опасаться. Однако главная причина нашей стойкости — отсутствие выбора. Бежать-то некуда. Тенекрут никак не помогал своим. Он все еще болтался среди холмов, вознамерившись лично раскрыть тайну. Ясное дело, необходимость выбирать из двух целей не могла его не расстраивать. На фоне розовых сполохов появился отряд всадников, возвращавшихся с холмов. Хозяина теней среди них видно не было.
«Гоблин, одноглазый, куда вы подевались? Что с Тенекрутом?»
Гоблин появился почти сразу, от него за версту разило самодельным пивом. Значит, они с одноглазым припрятали где-то неподалеку несколько галлонов. Мои надежды колдун моментально свел на нет.
«Жив он, Мурген, жив! Разве что в башке у него кавардак!»
И захихикал мерзавец. «Вот же гадство!» — пробормотал я. Если и одноглазый успел надраться, то остаток ночи может пройти весьма интересно. Эти двое вполне способны забыть про все на свете и возобновить вражду, тянущуюся уже сотню лет. Когда они в последний раз напились и затеяли свару, в Таглиосе целый квартал превратился в руины. Внук, глашатая, все это время держался в тени, наблюдал. Словно одна из этих треклятых ворон, каковых, кстати, вокруг заметно прибавилось. С улицы к нам поднимался старикашка хрипатый. Он сипел, кашлял и отхаркивался кровью и присаживался отдохнуть. Родом он из тех же земель, что и одноглазый, а больше у них ничего общего, разве что любовь к пиву. Хрипатый, похоже, тоже пару раз навестил бочку. Пока я оглядывал город, старик добрался-таки до верха, чтобы уяснить, насколько плохи наши дела. На нас пока что не слишком нажимали. Хрипатый всхрипнул, откашлялся и сплюнул. У подножья холмов вспыхнула еще порция розовых огней, обрисовав два громадных силуэта. Несомненно, то были вдоводел и жизнедав, ужасные альтер-эго госпожи и костоправа, созданные специально для того, чтобы вызывать у тенеземцев медвежью болезнь. «Не может быть», — сказал я нашим ручным колдунам. Одноглазый уже вернулся. Одной рукой помогая устоять хрипатому, которого, похоже, скрючил приступ астмы одновременно с разыгравшейся чахоткой, а другой он держал нечто вроде жерди, завернутой в тряпки. «Это не могут быть костоправ с госпожой», — заявил я. «Они оба погибли у меня на глазах!» Горстка всадников приближалась к городу, и среди них сгусток тьмы, то есть никто иной, как Тенекрут. Он был очень сильно занят. Отбивался от розовых светляков, что роились вокруг. Южане, сообразив, что хозяин возвращается в дурном расположении духа, возобновили атаку.
«Не знаю, не знаю»,
— протянул гоблин, судя по голосу, совершенно протрезвевший от страха.
«Того, который в доспехе жизнедава, я вообще не ощущаю, хотя мощь у него потрясающая».
«Госпожа лишилась сил», — напомнил я.
а другой воспринимается совсем как костоправ.
— Не может быть.
— Магаба!
— наконец выдавил хрипатый. Несколько братьев брезгливо сплюнули при упоминании этого имени. У всех, похоже, сложилось одинаковое нелестное мнение о нашем бесстрашном предводителе. К отряду Тенекрута протянулась извилистая розовая нить. Колдуну удалось ее отбить, однако половину его отряда будто корова языком слизнула. Во все стороны разлетелись ошметки тел. «Вашу мамашу!» — вырвалось у кого-то. Эта краткая реплика с исключительной точностью описывала общее настроение.
«Магаба!» — пролаял хрипатый. «Желает знать, не можем ли мы прислать пару сотен бойцов для отражения проникшего в город противника?»
«Эта сволочь нас за дураков держит!» — рявкнул ваше сиятельство.
«Или не знает эта жена верблюда, что мы теперь против нее?»
— осведомился гоблин. «А с чего бы ему думать, что мы его подозреваем? Он же такого высокого мнения о своих мозгах».
«По-моему, смешно», — сказал Бадья. «Хотел нас обжулить и собственной задницей в прощу зарядился. А теперь не сможет освободиться, пока мы эту прощу не раскрутим».
«Гоблин, что затевает Одноглазый?» — спросил я. Одноглазый и Лофтус возились с баллистой. Под ногами у них валялись тряпки, а на ложе покоилось грозного вида черное копье.
«Не знаю».
Я оглянулся на ближайшие ворота. Оттуда нас могли видеть дозорные нары. Если отвечу, что мы слишком ослабли и помочь не в состоянии, Магаба уличит меня во лжи. «Кто-нибудь возьмется меня убедить, что нам необходимо выручить Магабу?» — спросил я. «Чтобы удержать наш участок, у меня, помимо старой команды, имелось 600 таглиосских легионеров, остатки войска госпожи. Да еще неизвестное, по причине постоянной текучки, количество освобожденных рабов, бывших военнопленных и наиболее амбициозных джайкури». Все отвечали отрицательно. Помогать Магабе не желал никто. Приблизившись к баллистам, я спросил: «А как насчет того, чтобы сделать это ради спасения собственной шкуры? Если Магабу растопчут, мы останемся одни против всей армии тенеземцев». Я оглянулся на ворота. «К тому же, вон те ребята видят все, чем мы тут занимаемся». Гоблин проследил за моим взглядом и потряс головой, выгоняя хмель.
«Надо обдумать».
Я уже стоял возле Одноглазого. «Что это тут у тебя?»
«Да так, пустячок», — Одноглазый с гордостью указал на копье. «Смастерил на досуге».
«Жутко выглядит». Приятно уже то, что он сделал нечто полезное, не дожидаясь особых распоряжений. Где-то раздобыв жердь черного дерева, Одноглазый провозился с ней много часов. Древко было испещрено непостижимыми миниатюрными сценками и буквами неизвестного мне языка. Наконечник был так же черен, как и древко. На вороненой стали колдун искусно вытравил серебряные руны. Древко было даже тонировано, но совсем слабо, приглядываться надо, чтобы заметить. «Что ж, неплохо!»
«Неплохо! О, невежда! Смотри!»
Он указал нам с Лофтусом на равнину. Отряд Тенекрута, сократившийся до полного ничтожества, сопровождаемый роем розовых искр и насмешливым вороньим граем, был уже недалеко от стен.
«А тут мой тенекрутобой тебя, гада, поджидает!»
Захихикал Одноглазый. Он издал пронзительный вой, здорово, видать, нагрузился пивом, и проорал.
«Ничему бы он не смог помешать! В томный полуденный час! Но вроде сейчас не полдень. Стреляй же, Лофтус! Копье не задержится в воздухе даже на 5 секунд! Не успеет негодяй увидеть приближение беды и развеять чары, препятствующий отклонению копья от цели. Глядите, как засуетился этот кусок дерьма! Лофтус, дружище, готовься вырезать на древке зарубку в память о великой победе!»
Как и всякий, обладающий хоть каплей здравого смысла, Лофтус не обращал на Одноглазого внимания. Он артистически управлялся со своей машиной.
«Большинство заклинаний, — трещал Одноглазый, — создано специально для пробития его индивидуальной защиты. Расчет строится на том, что у него нет времени для активного противодействия. Я сосредоточен на поражении конкретной точки на теле пассивно ведущего тебя».
Я велел ему заткнуться. «Гоблин, от этого может быть хоть малейшая польза? Наш Одноглазый уж точно не из тяжеловесов».
«Вообще-то может, тактическое. Если недомерок и вправду работал так усердно, как расписывает. Скажем, Одноглазый на порядок слабее Тенекрута. но это лишь означает, что на ту же задачу ему потребуется в 10 раз больше времени».
«На порядок? Вот, значит, в чем проблема Одноглазого».
«Пожалуй, даже на 2».
С этими словами гоблин удалился, да и не досуг мне было вытягивать из него объяснение. Наконец Лофтуса устроило наведение на цель, расстояние до нее и все прочее.
«Пора»,
— сказал он.